о своем творческом пути в фотографии.
Папа научил, папа занимался авиационными катастрофами, все время ездил, фотографировал разбитые самолеты, а я принимал в этом активное участие. То есть в разглядывании всего на свете, в присоединении фотоаппаратов к микроскопам, фотографированию клопов, тараканов там, и прочей мерзости. Вот. Тогда же, соответственно, научил всему, так сказать, химической стороне процесса, тогда все надо было размешивать в банках. Это было непросто, то есть с одной стороны химикалии надо было взвешивать на аптекарских весах, потом размешивать, все это надо было где-то добывать, были специальные магазины химии, продавали и фасованное, но гораздо круче было делать самостоятельно. Ну и как-то так, с раннего детства вот натренировался.
Дмитрий Ильич, не скучаете по тем самым временам с баночками,
часто вы
чем занимаетесь?
Нет. Вот по тем временам не скучаю. То есть масса народа говорит, что в этом была какая-то там особая магия. Магия, на мой взгляд, заключалась в непредсказуемости результата. То есть каждый раз было непонятно, что ты сделаешь. Например, из любителей никто не знал и не понимал, что разведенный раствор должен постоять сутки, дабы в нем там процессы всяческие прекратились. Тогда он стабильнее работает, качественнее результат дает. А пионеры, они быстро размешивали все в кипятке, потом заливали в бачок с пленкой, дальше выливали оттуда кипяток вместе с эмульсией. Соответственно, ничего не получалось. Сейчас такого результата добиться невозможно. То есть в цифре все получается гораздо лучше, результат видно сразу. Таким образом можно, ну вот, обратная связь между деятельностью и результатом, она позволяет гораздо быстрее учиться и добиваться значительно более лучших результатов. При этом есть еще один аспект, то есть любители пленки, они все время рассказывают, что надо кадр строить, думать. Такое чувство, что в остальное время думать не надо и строить ничего не надо. Но когда ты экономишь 36 кадров на пленке, то вот сегодня один, 1 сентября второй кадр, возможно третий на Новый год, четвертый и пятый, потом ты весной проявил, естественно, ты ничего не помнишь, как ты это снимал, какие выводы из этого сделал. То есть эта экономия реально вредила обучению, ну а сейчас все иначе, гораздо быстрее.
Дмитрий
Ильич, а с чего началась ваша цифровая фотография? И, если возможно, объясните, пожалуйста, что изменилось, и вот на цифру для вас, с творческой стороны? Я небольшой творец, я так, ремесленник в основном. Ну, когда появились цифровые фотоаппараты, они, к сожалению, были очень дорогие. Невозможно, так сказать, разжиться серебром. Ну, они и сейчас хорошие, дорогие. То есть с пленочной техникой не сравнить, естественно. Конечный результат дешевле получается, но само оборудование значительно дороже. То есть первый я купил, такой был Sony, не помню, 717 чего-то. 717, да. Где там, да, крутилось. Он был цветной, то есть зеленый. В нем все получалось зеленое, несмотря на стоимость, по-моему, 600 баксов стоил. Такой специфический был фотоаппарат. Интересно было, что его можно было от пуза фотографировать, потому что экранчик поворачивался. Но на этом достоинства заканчивались, несмотря на цейсовскую оптику. И как-то так не пошел. В общем, хороший фотоаппарат. Вот купил Canon. Ну, Canon купил не потому, что я поклонник Canon, а потому что они первые сделали. Вот как-то его купил. Дальше покупаешь оптику, и оно уже как-то получается, что ты привязан к этому делу. Да, правильное решение. Вот. Ну, вот, и с тех пор так двигаюсь.
А в плане результатов?
В плане результатов, ну, там, опять-таки, во-первых, на мой взгляд, это технический процесс, то есть для того, чтобы получался фотоаппарат, он как стамеска, то есть для разных видов труда нужны разные стамески для различных отверстий, так и тут нужны разные объективы. Если у тебя нет разных объективов, то есть если вот горячо любимый полтинник, он не дает возможности добиться определенных результатов. То есть, когда покупаешь разнообразную оптику, тогда разнообразится техника съемки. Получается значительно интереснее. Вот, когда накупишь много, тогда уже совсем хорошо.
Дмитрий Ильич, самая запоминающаяся съемка ваша личная, может быть, в экстремальных условиях или юмористических, какой-то вот такой эпизод?
Наверное, не моя. Как-то раз вот с Олегом Зотовым фотографировали мою собаку для журнала «Пец». Такой про животных журнал. Собака отказывалась, мерзавка, фотографироваться. Она все время боялась, когда боится, она уши прижимает. Получается, неважно. Пришлось позвать хозяйку. Как только она увидела хозяйку, она начала выпрыгивать, бежать к ней. Да, было принято решение, чтобы хозяйка выбегала из студии и забегала в студию. Выбегала и забегала. Собака вся на нервах, где хозяйка. Уши дыбом. Получились отличные фотографии.
Ну вот зашел разговор про Олега Зотова, и у Олега Зотова очень много работ, на которых изображены вы. Каково быть моделью?
Круто. Тяжело, осмелюсь заметить.
Вот. Ну вот какие рекомендации в этом?
Я плохая модель, то есть... Не это, не сильно. А вот на девочек смотреть тяжело всегда. Пока их разрисуют, пока их построят, пока оденут, пока встань вот так, встань вот сяк. Они вроде ничего не делают с виду, но в конце концов можно выносить уже. То есть уже через час тяжело. Если надо сфотографировать 500 шапок, например. Или еще что-нибудь. То есть это действительно тяжелый физический труд. Никакого это веселья и развлекалого там нет, по большому счету.
То есть не любите?
Ну, я ж не девочка. У меня, конечно, есть достижения. Вот Олег меня сфотографировал для журнала Playboy. Хотелось, конечно, голому на разворот, не дали.
Вот.
Но поскольку он работает быстро, у него получается все стремительно, весело, никто устать не успевает. Вот.
Да, я маленькую ремарку вставлю, просто в центральном павильоне в выставочной экспозиции представлены работы и Дмитрия Пучкова, и Олега Зотова, которые можно, в общем, зайти посмотреть на втором этаже в экспозиции. Может быть, какие-то вопросы появляются? Нет? Ни у кого никаких вопросов? Да ладно, не стесняйтесь.
Надо сплясать, наверное.
Хорошо, Дмитрий Юрьевич, а у меня по-прежнему вопрос. Обработка фотографий. Предательство, не предательство, фотошоп, программа. Вот я знаю, что Олег, например, фотошоп не любит, а вы?
Он очень серьезный специалист, поэтому может фотографировать так, чтобы вмешательства не требовались. А в обычной, так сказать, ситуации, ну, про это в основном рассуждают те, кто пленкой никогда не пользовался, поскольку когда фотографировали на пленку, тогда фотошопа не было, и требовалось, с одной стороны, химическое вмешательство, то есть там макнуть вату или тряпочку и повозить по фотографии, чтобы здесь побольше проявителя было, погуще, либо когда экспонируешь, то есть когда и негатив включаешь, когда свет светит на фотобумагу, там магические пассы руками совершать, здесь побольше, тут поменьше, маски там из бумаги вырезаны, это настолько хитрый был технологический процесс, что у больших мастеров, в основном на Западе, наши мастера все сами делали, а там одни люди фотографировали, и совсем другие люди печатали. Когда небезызвестный фотограф Cartier-Bresson рассказывал, что я никогда не кадрирую свои фотографии, то есть вот так гениально фотографирую сразу, то его печатник всегда говорил, конечно, он не кадрирует, их я кадрирую. Вот. То есть это был очень сложный ручной процесс, а сейчас есть фотошоп, который позволяет, так сказать, вторгаться гораздо глубже, гораздо больше и со значительно лучшим, на мой взгляд, результатом. Ну, естественно, большинство граждан, они не Микеланджело и не Леонардо да Винчи, то есть у большинства пользование фотошопом – это усы нарисовать и написать несколько интересных слов где-нибудь. Но те, кто умеют пользоваться, те добиваются значительно более лучших результатов. Ну и при этом замечу, что все фотографии, которые мы видим в фотоальбомах, к примеру, их не печатают вручную, а электронным способом обрабатывают и только после этого печатают. Почему-то там они вызывают всеобщее одобрение. Подведу, так сказать, это самое. Итоговую линию, то есть есть, например, криминалистическая фотография, в которой надо фотографировать различные вещи, где фотография должна отображать действительность. Это одно. А художественное произведение, нет никакой разницы. На каком этапе в него вмешиваются? На этапе фотографирования, расставляя свет так, как надо, либо постобработки, уже добавляя чего-то от себя.
Насколько много добавлять от себя? Просто сейчас много направлений фотографии, когда делается фэшн-съемка, а потом очень сильно вторгается сам автор в собственное произведение, дополняя, сажая верхом на лошадь или поверх лошади пуская. Вот насколько глубоко вам нравится вторжение этого подправить или все-таки вот какие-то уже сюрреалистические вещи?
Ну это от от самого автора зависит. Чем, какой результат он хочет получить? Ну, это во-первых. Во-вторых, как это технически сделано. То есть, если на уровне подрисовать усы, то, в общем-то, всех раздражает. Если сделано как следует, то только радует глаз. Это же искусство. Если руки из правильного места растут, получается как надо.
Дмитрий Юрьевич, вернемся все-таки, как же научиться? Вот вы прям взяли зеркалку и прям пошли и стали снимать. Вот этот этап все-таки хотелось бы понять, почему вдруг мыльницу отложили, взяли тот самый первый цифровой фотоаппарат и как учились на самом деле?
Ну, любой фотолюбитель, практически все фотолюбители, на мой взгляд, начинают с фотографирования членов семьи и домашних животных. То есть занятие номер один – это фотографирование любимого кота или собаки. Подходить можно по-разному. То есть у кого-то есть, так сказать, сразу художественное видение, у большинства нет. Не все понимают, например, что если ты фотографируешь кота, желательно, чтобы в кадре не было табуретки, двух стульев, цветов на столе, телевизора, еще чего-то там, потому что это отвлекает внимание от кота. Сосредоточься на главном. Кота надо выделить на фотографии. Для этого есть средства различные. Либо светом, либо, понимаешь, технически, когда там глубина резкости, кот резкий, остальное не резко. Надо над этим работать. Не надо фотографировать бездумно, что ты хочешь сказать миру фотографии своего кота. Что кот хочет сказать миру, задумайся. Тогда кот заиграет совершенно другими красками. Вот. Ну, соответственно, мыльницей такие фотографии делать достаточно проблематично. То есть начинать тренироваться можно, но когда навык уже растет, естественно, нужна зеркалка. В первую очередь для того, чтобы глубину резкости уменьшить. Зеркалкой фотографировать, ну, в определенных аспектах сложнее, но как только натренируешься, получается значительно проще. Добиваешься совершенно других результатов. Дальше кота можно фотографировать широкоугольно, чтобы кот был, понимаешь, широкий, да. Можно длиннофокусно, чтобы кот был отрезан от всего вообще, и кот как таковой. То есть простор безграничный. То же самое можно и с родственниками производить, то есть... Большинство, я не знаю, наверное, 99 фотографий, которые люди, 99% фотографий, это какие-нибудь пьянки, перекошенные морды, бутылки там. Конечно, на это смотреть всегда прекрасно. Все мы смотрим фильмы типа «Мальчишник в Вегасе». Хорошую пьянку можно вспоминать десятилетиями. Это прекрасно всегда. Встреча старых друзей, фотографии этому способствуют. Могу еще порекомендовать, еще в угол поставить видеокамеру, которую можно не трогать. Запечатленная пьянка ужаснет потом всех так, что еще и перебьют друг друга, чтобы никому не показывать. Вот. Ну, фотографирование родных и близких, оно тоже способствует, так сказать. Там то же самое, что с котом получается, когда на коте натренируешься, то, в принципе, получается то же самое. Портрет он, человека от кота не очень сильно отличается. Кот подвижен, человеком можно командовать. Если научился сфотографировать кота, который от тебя убегает, с родственниками проблем не будет. Зеркалка этому способствует, как никакой другой фотоаппарат. Ну а нынешние мыльницы, чем дороже мыльница, тем ближе она к зеркалке по техническому качеству и результатам. С дорогой мыльницей получается не хуже. Вот.
Так, а у меня немножко технический вопрос. Вы какие стопы предпочитаете и почему? Это раз. И второе, вот я начинающие вливаться в эту жизнь. Литература. Ее так очень просто много, и просто немножко может конкретики именно с вашей стороны. Спасибо.
С оптикой вопрос непростой. То есть, как и все в фотографии, оптика, она, как правило, дорогая. То есть, там все зависит от того, что ты можешь себе позволить. Естественно, если можешь позволить купить хорошую, лучше покупать хорошую. Хорошая, она дорогая, но, на мой взгляд, не смертельно дорогая. То есть примерно $2000 это уже потолок того, что вот нормальный такой крепкий любитель, я бы даже сказал, достаточно добротный профессионал может себе купить. Остальное стоит где-то так от $1000. Ну, короче, от 1000 до 2000. Дорого, безусловно. Но лучше, чем на лодку тратить, наверное, купить хороший объектив. Получается хорошо. То есть, ну, естественно, чем дальше в лес, тем больше дров. То есть, чем больше тренируешься, тем большего хочется, тем больше хочется купить. Ну, не знаю, на мой взгляд, есть такой нормальный предел для любителя. Это вот три объектива, широкоугольный, средний и длиннофокус. И этого более чем достаточно. Я, во всяком случае, вот у меня есть основной объектив 24-70, но на него фотографирую, наверное, 90% всего, что вообще получается. Реже, значительно реже вынимается короткофокусный или длиннофокусный, совсем редко. Это несмотря на то, что я там в страстном фотографическом угаре носишь с собой рюкзак, который весит 10 килограмм, и весь в поту мечешься, а ничем почти не пользуешься. То есть это дело такое. Вот. Что касается книжек, в настоящее время, у нас как? Два типа, да, наши отечественные книжки и западные переводные. Из наших отечественных книжек, из того, что я читал, то есть у меня опыт достаточно ограниченный, хотя я скупаю все, что это вижу. Вот есть такой фотограф Георгий Розов, он две книжки опубликовал, называются «Как снимать», обе хороши, для любителей настоятельно рекомендую. Есть у нас такой Александр Лапин, человек очень специфический, но написал книжку и уже, по-моему, 5 раз издал. Называется «Фотография как? Многоточие». Многозначительное название. Александр Лапин настолько хорошо разбирается в композиции и всяких художественных достоинствах снимков, что настоятельно рекомендую ознакомиться. В общем-то, это, наверное, лучшее, что в России вообще по данной теме издано. Что касательно западных, из западных вот сейчас, за последнее время, я не знаю, там года 2, наверное, и в этом году особенно много, есть такой Майкл Фриман. У Майкла Фримана издан целый ряд книжек, там, начиная с того, как устроен фотоаппарат, и заканчивая тем, как вот выставить правильную экспозицию, отдельная книжка, как фотографировать в путешествиях, отдельная книжка. Очень хороший, толковый дяденька такой, рекомендую.
Спасибо, у нас тут еще один вопрос.
Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы оцифровываете фотографии?
Большинство этих фотографий, в общем-то, только в печку отправить, увы, как-то так они не очень дороги, только как память, не как фотография, а как память. Сканеры для фотографий, для сканирования фотографий нынче дешевые, то есть там в пределах $100, я не знаю, там 75 стоят, очень хорошие, оцифровать никакого труда не представляет. Очень быстро домашний архив, там даже большой, я не знаю, в течение там 2 недель, месяца перегнать можно. С негативами сложнее, то есть хороший сканер для негативов стоит $1000, это дорого, потому что если его купить, то потом он, в общем-то, и не нужен. Если есть макрообъектив, который для фотографирования насекомых, можно перефотографировать негативы с небольшим, так сказать, ущербом для качества, скорее всего, даже никакого ущерба и не будет, потому что там про качество особой речи не идет на узких пленках. Вот такое получается. Фотографии, кстати, даже отсканированные фотографии, если вы захотите их напечатать потом как следует, то если обработать фотографию в фотошопе, она на ней внезапно станет видно то, что на оригинале отсутствует. Настолько фотошоп нынче хорош. Так все ловко вытягивает и так хорошо получается.
Вторая часть вопроса была, как все-таки хранить этот архив?
Когда езжу, то есть если отправляюсь в некие поездки, там, в общем-то, жалко, когда деньги заплачены, если все это пропадет, достаточно печально будет. Поэтому ввожу с собой так называемый гипердрайв, это специальное устройство для считывания флешек в полевых условиях. Дома держу ноутбук, переписываю это на гипердрайв, переписываю это в ноутбук и переписываю еще на выносной винчестер. Попутно ничего с флешек не стираю, стираю только тогда, когда приеду домой и перепишу еще раз дома на еще один. В результате оно вот во множестве сохраняется и никуда, я надеюсь, не пропадает.
А вот эти самые карточки, вы их распечатываете, потому что сейчас многие говорят, что терабайт информации висят, не показать, или там соцсети.
Терабайты появляются, как правило, тогда, когда поскольку цифровая техника позволяет строчить, как из пулемета, то человек, взяв в руки фотоаппарат, немедленно делает 154 фотографии с интервалом полсекунды, а потом все это складывает ВКонтакте, посмотрите. Еще там смотреть непонятно, зачем это, тоже не ясно. Ты выбери там 1, 2, 3 хороших, они собственные нужды. печатать, это такая другая область. То есть народ с появлением электроники, компьютеров совсем про печать забыл. Это, в общем-то, печально. Потому что, ну, я не знаю, когда черно-белые фотографии печатали, лично я фотографию размером больше, чем 13 на 18, приличного качества напечатать не мог никогда. Во-первых, они там зерно сразу проявлялось, потому что пленка узкая и невозможно фотографии большего масштаба печатать. Во-вторых, ну там тяжело, то есть это технически сложный процесс был. У меня, например, не очень получалось, хотя я старательный был. Ну а в нынешний принтер воткнул, и вот тебе шедевр тут как тут вылез. Получается очень красиво для, так сказать, украшения интерьеров и прочее, просто замечательно. Ну а вот сейчас появилась такая услуга, как фотокниги, когда печатают не альбом, ну в том смысле, вот где фотографии были наклеены, отдельно напечатаны, сейчас печатают прямо на книжных листах, тут тебе и фотография, тут тебе и текст, стоит это, как это при капитализме принято, что чем больше спрос, тем ниже цена, стоит это уже относительно недорого, ну как, сложно, конечно, сказать, для кого чего дорого и недорого, но она уже, цена опустилась меньше 100 баксов, и напечатать такую книжку, например, там отпуск, каникулы, я не знаю, там 1 сентября, еще чего-нибудь, получается замечательно. Плюс это можно, ну, когда ты там на сайте размещаешь заказ, все друзья, товарищи, родственники, они могут там же заказать этот альбом себе, там же его оплатить, получить, ну и немаловажно, вам с этого долю могут заплатить. Вот, это не бессмысленная раздача фотографий. Получается очень хорошо. Всем настоятельно рекомендую. То есть сейчас это распространено в основном на свадьбах, где такие книги, фотокниги делают, но постепенно проникает в массы. Я надеюсь, будет у всех. Выглядит совершенно иначе. Чего сейчас? В основном перевожу кино. Сегодня в 9 часов вечера в кинотеатре «Кодек Киномир» будет показан художественный фильм «Плохая училка» в живом переводе. Приходите, можно посмотреть, чем я занимаюсь. Многим нравится.
Юрий, ну не только же кино, расскажите чуть пошире, пожалуйста.
Пытки, расстрелы остались в прошлом.
Нет, ну вот игры тоже.
Игры тоже. Советская, то есть отечественная, российская игровая индустрия умерла в связи с кризисом. Да кого кризис не достал, а вот игрушки наши, к сожалению, умерли.
Дмитрий, расскажи про фотобезопасность. В чем носить, чтобы не украли, чтобы не посмотрели, и понимаете.
Техника фотографическая дорогая. Например, в родном городе Санкт-Петербурге это целая отрасль, воровство фотооборудования у туристов. Туристы, то есть у нас есть там в центре города, ну, точно так же, как в Москве, ряд пересадочных станций, ну, которые там с одной до другой ехать недолго, но там орудуют банды наших друзей из южных республик, причем действуют так достаточно жестко, народ крепкий, то есть вот ты заходишь в вагон, тебя сразу там со всех сторон хватит под руки, за руки крепко держат, при этом со всех сторон так бьют, ну, не сказать, что сильно, но, в общем-то, бьют, отвлекая таким образом внимание. И пока ты отвлекаешься на то, что тебя держат и бьют, у тебя быстро там потрошат все эти рюкзаки, и не успели отпустить, двери открылись, все убежали, фотоаппарата нет. Это неправильно. Нельзя носить такое рюкзаки, которые ты не можешь перевернуть на пузо и крепко держать двумя руками. Вот не надо носить таких рюкзаков, которые могут легко и просто потрошить. Увы, таковы наши реалии, ничего с этим поделать нельзя. Точно так же люди у нас ходят по Невскому проспекту, повесив фотоаппарат на плечо, к ним подходят сзади, жмут на кнопку, откручивают объектив, до свидания, $1500 ушли куда-то. Тоже надо внимательно смотреть. Лучше носить в руке, держать, крепко засунуть под мышку объективом. Вот. Ну и, естественно, контролировать обстановку вокруг себя. Все-таки оборудование жалко, денег оно стоит серьезных, а воруют очень и очень много. То есть, ну там, естественно, все кричат, что это там все заодно, милиция, я так понимаю, там сетями загоняет фотографов, таджики их там грабят, все в доле, там еще чего-то. Вот. Ну, воруют много, отважно, не сдерживая себя ничем. Меня два раза пытались обокрасть. Я про оба раза написал на сайте, после этого позвонили из прокуратуры, предложили прийти написать объяснение, кто это тебя там обкрадывал. Имейте в виду, кстати, то есть, вот, нежелание соотечественников доводить дело до конца, а что я пойду, а все равно никого не найдут. Надо ходить, если вы хотите, чтобы кого-то ловили, надо ходить, надо давать показания. Бывает и в суде надо выступать. Оно такое. Берегите себя, берегите свое оборудование. Вы от нее? Ага. Сейчас она уедет, придут другие, полгода непонятно, кому деньги заносить, полгода брать не будут, через год вы все разоритесь, потом Валентину Михайловну еще вспомните.
Дмитрий, а каковы протестованные цифры, какие темпы?
Еще разок.
А темпы, какие стоят лучше цифры предпочесть? И когда лучше, при какой лучше?
Знаете, когда говорят о преимуществах пленки, то люди, которые в данном вопросе, так сказать, крепко разбираются, они всегда говорят про пленку, которая с кадром размером 6 на 6 сантиметров, то есть 60 на 60 миллиметров. Речь про пленку все время идет вот про нее, это вот средний формат, так сказать, 60 на 60. 24 на 36 – это узкая пленка, о ней никто никогда не разговаривает. То есть нынешние фотоаппараты цифровые, которые там 20 мегапикселей, так сказать, вот уже добрались, они превосходят по разрешающей способности 60 на 60. Про вот эту вот узкую пленку, которую все почему-то нахваливают непонятно за что, никто, в общем-то, не вспоминает. Для любителя, на мой взгляд, пленка, она как некий, так сказать, ну, предмет, дающий эффект причастности к чему-то вот необычному, корневому, так сказать. Ну, для меня непонятно. На мой взгляд, пленка это несерьезно. Речь должна идти сразу про стеклянные пластинки. Эмульсию надо лично делать в ведре, замешивать, разливать по пластинкам, проявлять, тогда будет еще более корневое, так сказать. Не знаю, на мой взгляд, не нужна совсем.
Какие еще вопросы есть у нас в зале?
О, вижу. Про лосоль уже говорили, уточнить, есть зеркалка, есть мыльница. Соответственно, на пьянку лучше брать мыльницу, потому что не сразу разбить, теряется вообще. С другой стороны, чувствительно сейчас не хватает, чтобы запечатлеть все пьяные морды. Сколько дополнительно заранее обычно человек оставляет. Есть ли какие-то компромиссы на рынке?
Вопрос очень непростой. Хороших мыльниц для пьянок пока что не делают. В то же время зеркалка представляет серьезную опасность. Вот у нас наш друг Саша после очередного возлияния вышел на улицу из учреждения, заснул со своим фотоаппаратом, проснулся, 6 тысяч долларов как не бывало. Многие горевали вместе с Сашей, и фотки ведь ушли хорошие. Вот. Ну вот, к сожалению, бывает такое. Нет, мыльница пока такого не дает.
Дмитрий Юрьевич, еще такой вопрос. Вот вы лично как снимаете? То есть вы целенаправленно идете фотографировать или всегда с фотоаппаратом с собой?
Ну и так, то есть я его все время таскаю. Толку от этого, правда, практически никакого нет, потому что фотоаппарат большой, как только ты его вытащишь, там сразу 100 глаз на тебя смотрят, из них 50 недобрым взглядом. Ну, и люди пугаются всегда этой здоровой техники, все тебя воспринимают за, типа, ну, дорогой, совершенно очевидно. То есть, очевидно, ты корреспондент какой-то, хочешь какую-то гадость сфотографировать. Журналистов у нас не любят откровенно население, ну, и, кстати, не только у нас, это вот только в каком-нибудь Вьетнаме, да Таиланде, там людей спокойно можно фотографировать, и то в деревнях, где-нибудь подальше от больших городов, там они дружелюбные, хорошие. В Америке, если достать такой фотоаппарат на улице, на тебя все смотрят примерно как на педофила, там, распахнувшего свои прелести, что чё это ты тут? То есть там вообще не принято людей на улицах фотографировать, зачем это ты меня снимаешь, вот не надо. Наших туристов только можно спокойно, они там в каких-то кальсонах немыслимых ходят, вот их спокойно фотографировал, хорошо получились. Вот, вот так.
Как вы думаете, насколько важна публичная школа для фотографа? Потому что очень многие делают это.
На мой взгляд.
История искусства.
Приведу пример. Как-то раз в Советский Союз заехал небезызвестный Cartier-Bresson, выступал в городе тогдашнем Ленинграде, и там наши фотографы, естественно, дружно взвыли, что вот мало у нас, понимаешь, там фотографической литературы, а вы-то вот как вот справляетесь вообще? На что гражданин Брессон им сказал: у вас есть Эрмитаж, и что вы ноете, непонятно, да, ходите, смотрите, ничего нового в фотографии, ну вот, с этой точки зрения нет. Все давно, все законы композиции, перспективы, они давным-давно разработаны, всем понятны, очевидны. Ходите, учитесь. Тот же, опять-таки, Cartier-Bresson, он был художником изначально и только потом взялся за камеру и хорошо фотографировал, я так думаю, не от того, что он сразу был гениальный фотограф, а от того, что он понимал, что именно он фотографирует, и поэтому у него так хорошо получалось. Я считаю, что просто необходимо не ходить в художественный кружок, но изучать это дело надо в обязательном порядке. Как рисовали, почему рисовали вот так, и, в общем-то, это помогает серьезно улучшать результат.
У нас еще один вопрос.
Здравствуйте, еще пришли. Вопрос такой. Такой очень сетевой человек, может, вы подскажете, у нас сейчас есть очень много всяких социальных сетей, куда вы, ВКонтакте или все это, когда ты эту фотографию загружаешь, оно абсолютно по-своему относится к обработке изображений, и, собственно, что получается, не всегда, собственно, похоже на ту фотографию, которую ты пытаешься загрузить. Что вы можете посоветовать, чтобы уменьшить вмешательство социальной сети в изменение качества фотографии?
На данном этапе, я так думаю, надо в какое-то другое место загружать фотографии, а ВКонтакте линки вешать, иначе там все равно все изуродует. Обычно вырабатываются некие критерии, например, когда YouTube появился, мы там долго воевали с роликами, в конце концов выработали некий алгоритм, как должен выглядеть ролик в оригинале, чтобы, будучи залитым на YouTube, от него не тошнило, а хотелось все-таки посмотреть. Там это можно победить, с фотографиями сложнее, потому что они гораздо более разнообразны, поэтому там никак, наверное, нет.
Дмитрий
Ильич,
знаем, что снимали кино снимали на пленку. Чуть-чуть об этом, может быть, расскажете?
Во времена жестокого тоталитарного детства продавали кинокамеры любительские такие на пленку. Пленка 8-миллиметровая была 8 миллиметров и была супер 8 миллиметров. Такая вот недавно Джей Джей Абрамс снял как раз кино про 8 миллиметров. Это вот как раз такая пленка была. Фильмы получались немые. То есть там все молча происходило, была, правда, цветная пленка, но, как это писали в советских рекламных материалах, что наша пленка давала мягкие постельные тона. Я в детстве не понимал, при чем тут постель. Оказалось, что это не об этом, но они были действительно настолько мягкие, что, в общем-то, трудно было понять, цветная она или не совсем. Была ГДРовская пленка хорошая, она была самая хорошая на тот момент, что в Советском Союзе было. Было интересно, но тогда, то есть, фильмы снимать значительно труднее, чем фотографировать. Но тогда же, в процессе съемок выяснилось следующее, лично для меня. Это ж как, все вы, наверное, видели домашнее видео, то есть, если там родственники, друзья или знакомые куда-то съездили, что-то наснимали, давайте посмотрим этот фильм. И дальше все вот с таким горизонтом перекошенным, трясущиеся рожи, там куда-то все бежит, трясется, из окна автобуса, тут осел, здесь верблюд, там какие-то бессмысленные вообще стыковки, но через 10 минут все гости уже готовы с балкона прыгать. Вот тогда стало понятно, что хорошим может считаться только то, что интересно смотреть людям абсолютно непричастным, которым ты глубоко по барабану, то есть ты им ни брат, ни друг, ни сват, ни родственник, а снято так, что постороннему человеку интересно. То же самое касается и фотографий. То есть фотография хорошая, она интересна людям абсолютно непричастным. Не бабушке, на внука интересно смотреть, а окружающим на хорошо снятого ребенка. Вот. Как-то пленки все умерли, теперь видео появилось цифровое, точно так же его стало больше, но качество пока глобально не улучшилось.
Еще один вопрос. А как вы думаете, этот клип
Совсем не слышу. Чуть-чуть поразборчивее.
Сейчас как следует у всех как включить.
Ага. Ну, как я понимаю, задача искусства, то есть само искусство как таковое, оно в первую очередь обращается к эмоциям. Не к мозгу, про что говорите вы, а к эмоциям, про то, что делают они. То есть они хотят, чтобы фотография создавала жизнерадостное, вот, веселое настроение. С этой целью она должна быть зеленая, красная, еще чего-то, чтобы ты посмотрел и завизжал от восторга сразу. Ну надо же, какое все зеленое и замечательное. Ну, люди, то есть художественный вкус, она, эта категория достаточно специфичная, есть не у всех, не каждый видит миру, не каждый осознает, крутит, так сказать, не умея крутить, ну, в результате получается вот так. Тем не менее, я вот хочу заметить, живу давно, смотрю давно, осмелюсь заметить, что, например, нынешняя зубная щетка, она, в общем-то, произведение искусства. Как ты ее не поверни, они все такие красивые, они все такие задизайненные, так ловко и при этом отлично выполняют свои функции. Мало того, что чистят зубы, скоблят язык, там чешут за ушами, не знаю, что еще. То есть мы, обращаю внимание, вот в настоящее время живем среди очень красивых предметов, очень красивых. Они настолько красивые, что большинство хочется купить, даже осознавая, что эти нафиг не нужны и функционально абсолютно бессмысленны, но красивые. Когда люди живут не среди бетонных коробок, а среди красивых зубных щеток и замечательных предметов, у них вкус улучшается сам с собой. Потому что граждане, вот, которые проживают в Италии, тамошние бандиты от наших, например, отличаются радикально. То есть видно, что они от богатых итальянцев отличаются, одеваются не так. Но все равно там даже бандит одевается гораздо лучше, чем у нас многие олигархи с надписью «Дольче и Габбана» посреди задницы. Там бандиты так не одеваются. То есть общий культурный уровень от вот этого красивого окружения очень серьезно зависит. Ну и чем больше хорошего и красивого вокруг, тем выше общий уровень населения. Ждать придется, поскольку в стране нашей, как известно, всего 20 лет, за столько не успеть сделать все красивым вокруг. Но это разные задачи стоят. То есть черно-белая, она более, так сказать, графическая, она значительно сильнее передает ряд вещей, чем цветная. Ну, с одной стороны, она и попроще, просто так кажущаяся. С другой стороны, цветная, она сложнее. С цветами управляться трудно. Для разного нужна разная.
Сегодня прозвучало, Дмитрий Ильич, что вот хорошую карточку выберите, загрузи ее в социальную сеть, раз уж так хочется. А как вот, по каким принципам выбрать эту самую карточку? Вот как эти самые карточки выбирать вы, прежде чем выгрузиться на Алберу или ВКонтакте? Какой-то рейтинг, по какому критерию принципу?
Ну, я тоже небольшой любитель отбирать карточки. Я считаю, что надо 150 хотя бы. Не 1000, но хотя бы 150. Но есть элементарный способ. То есть вот они там 100 штук перед тобой. Возьми, поставь им оценки. Вот эти точно на пятерку. Вот эти на четверку, эти на тройку. После этого выкини все, которые меньше пятерки. Из пятерок уже выбери, так сказать, осознанно. Но если получится из 100 штук хотя бы пяток хороших, это очень серьезный результат. Налицо умение.
То есть никаких фокус-групп, мнений, родителей, собак, кошек?
Ну, можно, но, в общем-то, фотографируешь ты и изготавливаешь их ты, и, соответственно, ты должен понимать, как ты их делаешь, почему ты их делаешь и что ты хочешь получить в результате.
Ну, тогда самый коварный вопрос. Экспозиция, повторюсь, фотографии фоторабот Дмитрия Ильича сейчас украшает второй этаж центрального павильона. Там есть целый ряд работ. В основном они носят такой пейзажный характер, наверное, всего парочка портретов там. Может быть, вы расскажете, что там такое, потому что никаких подписей у нас нет, комментариев к этому нет. Может быть, вы немножко расскажете о той экспозиции, которая там находится. Почему, где, что и, может быть, что мы хотим
Ну да, пейзажные фотографии в основном, да, то есть это места, где я там был, что мне понравилось, красиво выглядело, там озеро Байкал, замечательное озеро, возле озера Байкал тоже красивое, там какие-то монастыри, еще чего-то. Самая хорошая фотография там с венецианского острова Торчелло, где там стоит некий святой такой, поросший мхом, замечательный, всем рекомендую посмотреть, хороший.
Почему так мало портретов? А, сейчас спросите. Нет. Почему так мало портретов? Вот меня спросили, почему у Олега Зотова сплошные портреты, но мы поняли, почему.
А
почему у вас так мало? Люди неинтересны?
Я присылал портреты, их почему-то не сделали. Людям интереснее всего смотреть на людей. Всегда. То есть, если вот на сайте вешать, то картинка с каким-то мега-пейзажем, вообще вот отвал башки, это максимум 20 комментариев. Если же там какая-то пьяная физиономия, то это 500 как минимум. Обсуждение, кто это, что это, зачем он так сделал, ты не прав. Дальше ругань, драка, встречи в реале.
А как же котики?
Котики. Там получается плохо, то есть поскольку на сайт ходит очень много народу и там висит реклама за деньги, то владельцы котиков твердо уверены, что я им долю должен заносить, а ни желания, ни возможности нет, поэтому и котики закончили. Больше нельзя ничего чужое вешать. Вот.
Дмитрий Ильич, а вы свадьбу снимали?
Свадьбу? Один раз снимал.
Скажите.
Ну, это не просто, то есть там специфические навыки нужны. У нас в России существует такое серьезное, среди творцов, таких крупных мастеров, существует серьезное предубеждение против любой коммерческой деятельности, поскольку коммунизм, он на всех наложил серьезный отпечаток. Многие его даже не осознают, а он есть. Например, зарабатывать деньги на творчестве у нас это нехорошо, а в то же время вот в Америке, ну... под Америкой подразумеваем так называемый цивилизованный мир, там всем давно понятно, то есть если ты там мастер серьезный, то на чем-то ты должен зарабатывать деньги, занимаясь коммерческой фотографией, которая дает тебе возможность реализовать твои творческие проекты. Деньги зарабатываются в основном на свадьбах, свадьбы и корпоративы. Свадьбы – это особая отрасль, очень серьезная, в тех же самых Соединенных Штатах, ну там, к примеру, то есть норма съемок на свадьбу это 2500 фотографий, которые отдают потом молодым. Там все то же самое, то есть мы ничем от них не отличаемся. Ну, другое дело, что уровень работ значительно выше. То есть они, американцы, например, не зациклены там, на высоком, как у нас. У нас что в кино все хотят Тарковскими стать, что... фотографии победить Авидонов там и прочих. Это не совсем правильно, потому что люди, повторюсь, они любят разглядывать друг друга и своих котов. Вот правильно сфотографированные люди вызывают непременный восторг. Ну, у меня такого опыта нет, фотографирование свадеб, я вообще это не мастер репортажа. Одну свадьбу фотографировал, с нее получилось штуки три отличных фотографии. Фотография, один секунд. Ну, я примитивно оцениваю, то есть, глядя на фотографии, ну, хочу я ее повесить дома на стенку или не хочу. Если хочу, значит, она хорошая. Не хочу, значит, плохая. То есть, это, на мой взгляд, единственный способ оценки. Если мне кто-то будет объяснять, что она хорошая, вот Никита Сергеевич Михалков рассказывает, что фильм «Цитадель» хорошая, я с ним не согласен, он плохой. Не буду я его на стенку вешать. И точно так же вот с фотографиями.
Такой вопрос. К своему опыту, некоторых своих друзей, которые обзавелись фототехникой и некоторым навыком ей пользовался, поступать начинают в массе просьбы от друзей, от знакомых, от родственников прийти на мероприятие, как бы гости, пофотографировать, потом все выкладывать. Ну, то есть, может, потом аппарат есть. Как забарываете подобные предложения?
Никак, посылать сразу все. Не хочу. Хочу пить вместе с вами и плясать, не хочу я вокруг вас прыгать. Все жизненные, основная масса жизненных проблем решается вот с помощью взмахом саблей. Один раз рубанул, никаких вопросов нет вообще, да. Не надо его звать, он вот такой.
вторая часть, это все-таки фотография, это субъективный взгляд на события, да? И вот как вы думаете, насколько иногда часто вкладывается в фотографии, а иногда вот стараться картинку как-то отправить без отражения себя?
Ну, наверное, зависит от задачи, чего вы хотите добиться, чего хотите получить. Одно дело вот снэпшот какой-нибудь просто. Ну, я не такой суровый мастер, чтобы вот уж так вот рассортировать все. Не получается.
Ну, вот все-таки, когда мы видим вот эту вот всю, все эти ужасы войн, которые повсеместно там, да, штурм.
Ну, их полезно видеть. То есть оно, как всегда, диалектическое получается. С одной стороны, вот они ужасы войн, с другой стороны, телевизор их доставляет в таком количестве, что у всех уже давным-давно все притупилось. Там все эти оторванные головы, руки, ноги. Сейчас переключим, смотреть не будем. Вот эта чернуха, она ни к чему. Уже не добивается того результата. Или как с грузинской войны последней, только что труп так лежал здесь, так лежит, то один над ним рыдает, то другой, что-то какой-то труп, он там ходит между всеми. Это вызывает недоумение, что это такое, почему вы этот труп таскаете. А фотограф молчит, я замечу, ничего не говорит, думайте, что хотите.
Дмитрий Юрьевич, зачем нужна фотография? Ну, на самом деле, сейчас есть много действительно всего, во всем. Вот нужна ли эта бумажная карточка на стене? Зачем? Что она должна идти на ваш взгляд? С учетом того, что вы Чернуха, личная,
отношения.
Зачем?
Ну, как и всякое искусство, оно живет само по себе давно уже, вне зависимости от того, нравится кому-то, не нравится, считают нужным, не считают нужным. Людям нравится, оно есть и оно будет. Кто-то хочет повесить себе, там, я не знаю, Леди Гагу, кто-то хочет Черчилля, кто-то хочет Сталина, там, не знаю. У разных людей абсолютно разные потребности.
Еще у вас. Зачем подавать?
Мне вот, у меня в детстве была такая книжка, называлась «Волшебные перья Арарахиса». Там сказочные герои, у них была специальная мазь, они натирались и могли залезать в картины. А в картинах там были другие миры, и вот они туда залезли, а там повстречали племя шумных павианов. А у них одним из героев была морская свинка, которая всех фотографировала и фотки раздавала. Павиан, главное, они их сначала чуть не порвали, но павиану дали фотки, и павиан сидел, разглядывал себя часами, утратил всякую агрессию. Вот я в этом павиане себя узнаю постоянно. Да. Могу разглядывать часами.
Господа, мы вынуждены закругляться. Да, последний буквально вопрос.
Как это будет? Для кого вы смотрите? Чье мнение так смотрит?
В основном свое. Я уже старенький. Мозга достаточно, чтобы все оценивать, то, что делают, так, как надо. Вот, по части фотографии, вот, Толик Зотов может дать толковый совет, показать, как надо, как не надо. Не очень показывает, правда, но зато можно подсматривать и делать, как он. Вот.
Господа, какие-то еще вопросы у нас есть? Дмитрий Юрьевич,
программа с телевидения. В настоящее время телевидение работает не так, как надо, и ходить туда можно очень редко, только когда очень сильно зовут. Все уже давно уехало в интернет, в интернете ты можешь говорить то, что хочешь, а в телевизоре говорят только то, что надо. Ходить туда не надо. Спасибо.